Bhagavate Vasudevaya. Для начала мы прочтем текст из Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 29, текст 18. Адхьятмика ну шраванам нама санкиртанашчаме арджанева арджавинария сангена ниранхам крияя татхам. Перевод стиха. Преданный должен стараться слушать только разговоры на духовные темы и все время повторять святое имя Господа. В отношениях с людьми он должен быть честным, прямым и держаться просто. Хотя преданный никому не питает вражды и ко всем относится дружелюбно, ему следует избегать общества тех, кто находится на низком уровне духовного развития. Комментарий его божественной милости Абхайи Чаранарайана Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Чтобы духовно прогрессировать, необходимо слушать людей, сведущих духовной науке. Тот, кто стремится ощутить реальность духовной жизни, должен строго следовать регулирующим принципам и держать под контролем свои чувства. Чтобы обуздать чувства, необходимо избегать насилия над другими живыми существами, быть правдивым, не воровать, воздерживаться от половых отношений и иметь в своем распоряжении только то, что абсолютно необходимо для поддержания жизни. Преданный не должен переедать, копить ненужные вещи, вести пустые разговоры с мирскими людьми и превращать следование правилам священных писаний в самоцель. Правилам и предписаниям нужно следовать только для того, чтобы добиться прогресса в духовной жизни. В Бхагавад-гите перечислено 18 качеств преданного, одним из которых является простота. Преданный должен быть очень смиренным, не требовать, чтобы ему оказывали незаслуженные почести, и не причинять вреда другим живым существам. Аманитвам, адамбитвам, ахимса. Он должен быть терпеливым и простым в обращении. Ему следует принять духовного учителя и обуздать свои чувства. Об этом говорится в данном стихе и в Бхагавад-гите. Преданный должен слушать советы и наставления следующих людей, которые помогут ему в духовном развитии. Эти наставления нужно получать от ачарьи и неукоснительно следовать им. В этом стихе особо подчеркивается «Нама Санкирта Нашча». Необходимо повторять святые имена Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Либо наедине с самим собой, либо в обществе и других преданных. Господь Чайтанья придавал особое значение повторению святых имен Господа, отводя ему роль движущей силы духовного развития. Здесь также употреблено слово «арджавена», что значит «чуждой дипломатии». Преданный не должен строить планы для достижения каких-либо корыстных целей. Разумеется, иногда под надлежащим руководством проповедники ради исполнения миссии Господа действуют по заранее намеченному плану, но всем, что касается личных интересов, преданный должен избегать дипломатии и не общаться с людьми, которые не занимаются духовной практикой. Здесь также употреблено слово «ария». Ариями называют людей, которые сочетают духовный прогресс сознания Кришны с материальным прогрессом. Разница между ариями и неариями, или сурами и асурами, заключается в уровне духовного развития тех и других. Преданным не рекомендуется общаться с людьми, стоящими на низком уровне духовного развития. Господь Чайтанья советовал асад санга тьяга. Преданному не следует общаться с теми, кто привязан к приходящему. Словом «асад» называют человека, чрезмерно привязанного к материальному, то есть того, кто не является преданным Господу и привязан к общению с женщинами и материальными наслаждениями. Согласно на вайшнавской философии, такой человек должен считаться персоной нон-грата. Преданный никогда не должен гордиться своими достижениями. Настоящего преданного всегда отличают кротость и смирение. Даже достигнув очень высокого уровня духовного развития, он остается кротким и смиренным. Этому на своем примере учили нас Кавираджа, Госвами и другие вайшнавы. Чайтанья Махапрабху говорил, что преданный должен быть смиреннее придорожной травы и терпеливее дерева. Он не должен гордиться собой или кичиться своими достоинствами. Тогда он наверняка добьется успеха в духовной жизни. Добрый вечер, дорогие матаджи. Я очень рада вас всех видеть. У нас дети так и будут бегать туда-сюда, да? Надо с ними поговорить, чтобы они или сидели на втором этаже, или домой шли. Потому что вот это вот нам же будет мешать всем. Поговорите с ним, пожалуйста. Сегодня очень важная тема – принципы внимательного эмпатического слушания. Но мне вот это слово «эмпатия» не очень знакомо, поэтому я буду это называть просто внимательным слушанием. И Госвами Махарадж в одной из своих лекций говорит, что у нас есть две беды. Первая беда – это то, что мы помрем. А вторая, что у нас фактически очень мало близких отношений с людьми. То есть вот две беды. Поняли, да? Первое, что мы помрем, а вторая, что у нас очень мало хороших отношений. И у нас действительно отношения, они являются в материальном мире как источником самых больших страданий, так и источником самого большого наслаждения. Фактически вот отношения приносят самое большое наслаждение, потому что это отношения с душой. Мы не сможем извлечь вот это вот счастье из материи. Если у нас даже все это будет, но не будет личности рядом, с кем бы мы могли общаться, вот эта материя, она не сможет нас сделать счастливыми. Ну, есть такое, да? И отношения, отношения означают общение. То есть невозможно выстроить отношения с кем-то, не общаясь. Для меня это было настоящим открытием, когда Дайван Прабу на лекции сказал, что иногда нам кажется, у меня со всеми хорошие отношения. И фактически мы имеем в виду, что я не ругаюсь с ними. Но если действительно с ними отношения, если мы с человеком не разговариваем, отношений с ним нету. И поэтому вот по этому принципу можно определить, с кем у вас есть отношения. Вот с кем вы разговариваете, с тем отношения и есть. А вот сейчас мы обязательно это обсудим, о чем говорить. И, то есть мы и стих будем применять, и даже в группах это будем обсуждать. То есть важно понять, о чем мы говорим, общаемся. И когда из-за того, что мы так устроены, мы по большой части, ну как бы по большому счету, мы все эгоисты большие. И очень часто, когда мы кого-то слушаем, мы ждем только, когда он остановится, и я смогу говорить я. Если вы вот просто внимательны к себе, вы как бы послушаете себя, когда человек говорит, я уже оцениваю то, что он сказал, уже планирую, что я ему отвечу, и я уже, для меня важнее, что я ему скажу. Для нас очень мало волнует, что человек сказал. Именно из-за того, что мы не умеем правильно общаться, у нас очень мало хороших отношений с людьми. И вот для этой встречи сегодняшняя наша посвящена тому, чтобы научиться слушать. Сначала давайте определим, для чего вообще существуют вот эти вот выговаривания. Я вам предлагаю разделиться на группы по 3 человека и поделиться, прям взять бумажку в этой группе, одну бумажку на троих, кому-то взять одному ручку и записать все ситуации, когда вы кому-то что-то пытаетесь рассказать. Что вас побуждало? Какой мотив при этом у вас был? Почему вы хотели человеку что-то рассказать? И потом мы все, что вы напишете, будем выписывать на доску. То есть, почему вы хотите кому-то что-то рассказать? Вспомните вот ситуацию в жизни. У вас было такое, когда вы хотели кому-то что-то рассказать? Было? Почему вы хотели рассказать? Зачем это вам надо? Какой мотив у вас был, что вот вы захотели с кем-то поделиться чем-то? Можете даже какие-то конкретные случаи рассказать. Я думаю, достаточно уже, потому что уже много, да, достаточно уже там список. Если больше 5 уже есть, достаточно. Давайте начнем вот ваша группа.
Почему мы хотим что-то рассказать? Каков мотив? Вот у нас тут похвастаться.
Если у вас там это есть, вычеркивайте.
Почувствовать себя умной.
Ну, это то же самое, да, почувствовать себя умной?
Нет, это совсем другое.
Другое?
Почему вы это выразили?
Как вы сказали?
Вы это выразили, как показаться экспертом в чем-то. Да,
да. Да.
Дальше. Поделиться. Там бывает радостью, горем.
Угу. Поделиться эмоциями.
Чувствами.
Поделиться чувствами и эмоциями. Спасибо. Дальше.
Побуждение языка.
Побуждение языка.
Почесать.
Почесать язык, да. Хорошо.
Красивее звучит.
Да, более культурно, да?
Хочу кого-то научить.
Поучать, поучать. Поучать. Да? Хорошо.
Привлечь к себе внимание.
Привлечь внимание.
Вызвать жалость.
Есть такое, да? Ну что, пожалели меня. Поплакаться в жилеточку. Угу.
Дать совет учить жизни.
Ну, это вот уже было, да? Поучать, поучать. Уже было. Еще что?
Все,
да, хорошо. Спасибо большое. Зульфия, ваша группа, кто у вас записывал? Давайте, Рушня, говорите.
Чтобы были отношения.
Для развития отношений.
Хотим быть понятыми.
Чтобы, что значит понять, быть понятыми? Чтобы вас лучше узнали.
Чтобы нас поняли.
Так, чтобы нас поняли, да, чтобы нас поняли. А для чего поняли? Ну, просто, чтобы знали, да, нас.
Угу. Доверяем контакт.
Рассказываем, потому что доверяем. А для чего рассказываем, если доверяем? Для чего? Мотив какой?
Мы понятыми, скорее всего, получается.
Открыть сердце, да? Просто открыть сердце. Просто, чтобы человек меня знал. Ну, практически это близко. Быть понятым и открыть сердце.
Чтобы похвалили.
Чтобы похвалили. То есть там вот было вызвать жалость, вызвать похвалу.
Похвастаться. Приятная внешность и собеседник. Когда приятная внешность и собеседник, мы тоже говорим.
Приятный собеседник?
Да.
Поэтому хочется что-то ему рассказывать.
Чтобы
а для чего?
Чтобы понравится, что ли?
Что понял, уже было. А для чего?
Располагает.
Располагает. Обалдеть. Нет, ну располагает, а для чего? Мотив.
Среди которых, когда находишься, хочется прямо...
Мотив все равно должен быть, без мотива невозможно. То есть всегда побуждающий мотив. А почему я это говорю? А для чего? Привлечь его внимание, что ли?
Для завязывания отношений.
Для развития отношений уже было, да? Хорошо.
Передать вкус.
Я говорю, что вкус передать. Хорошо. Передать вкус, да.
Вдохновить тоже туда входит?
Ну, можно через запятую вдохновить, да. Угу.
И хочется выговориться.
Выговориться уже было в другой группе, да? Спасибо большое. И недалеко в группе, в вашей группе кто записывал?
Помочь.
То есть я рассказываю, чтобы помочь, дать совет, поучать. Уже было, да? Угу. Хорошо.
Передать информацию.
Информировать. Угу.
Ну вот все-таки Ирма же говорит, что не чуть-чуть другое, когда человек располагает тому, что хочется ему рассказать. То есть открыть сердце. То есть он, получается, он безоценность не понимает, наверное.
Ну, а мотив-то, какой? Понятно, что человек располагает, приятно говорить с приятным человеком, а мотив? Вот почему? Вот приятный человек, хорошо тебя слушает, умеет. Почему вдруг я ему захотела все рассказать? Мотив же должен быть какой-то.
Почему-то глубоко, мы пока не поняли. Отвечь внимание,
получить совет.
Ну, получить совет. А рассказывай, что получить совет. Да, хорошо, получить совет. Угу. Все, да?
Угу.
Спасибо большое. Зиля, у вас кто записывал?
Я
записывала. Ага, давайте.
Наверное, осталось неназванным это дать утверждение, когда, допустим, на работе бывает, отдать утверждение.
Я рассказываю, чтобы информировать. Ну, информировать и да, дать порой.
То есть к действию сподобить человека.
Побудить к действию. Угу. То есть это не обязательно на работе, это может быть... Да, да, побудить к действию.
Я рассказываю для того, чтобы обсудить с человеком ситуацию какую-то.
А для чего? Для чего прояснить ситуацию? Мотив какой? Это кому надо, ему или вам, или обоим?
Ну, чтобы согласовать как-то в таких вот случаях. Чтобы понять друг друга.
Это было уже? Быть понятым было уже. Близко это?
Да.
Угу. Спасибо большое.
Для того, чтобы оказать поддержку, доставить радость.
Я рассказываю, чтобы доставить радость. Угу, хорошо.
Не знаю, было, нет. Получить эмоциональную разгрузку и получить приятные эмоции.
Нет, не
эмоции. Но это где-то было, поделиться эмоцией.
Получить эмоцию.
А разгрузиться, это вот вы разгрузку получаете из-за того, что вы поделились эмоцией?
Да.
Да? Да. Значит, уже было. Хорошо. Было. Поделиться эмоциями. Было.
Воспитание и делиться опытом.
Получать такое слово немножко с негативом, да, звучит все-таки. Да, давайте там.
Вместо получать, да?
Да, лучше вот все-таки делиться опытом и воспитанием, а то получать как-то так звучит, как с негативом немножко, да? Угу. Делиться опытом, наставлять. Воспитание. Ну, это все в этой серии, чтобы человека как-то знание, чтобы у него появилось, я рассказываю. Хорошо, еще что?
Там же, наверное, можно воодушевлять.
Было уже вдохновлять. Вдохновить было. Спасибо большое.
Ощутить тепло отношений, что ты не одна. Почувствовать свою значимость.
Так. Куда и нас подходит это куда-то? Открыть сердце подходит? Нет? Нет.
Здесь, мне кажется, отношения не находят.
Вот отношения там было, сейчас скажу. Для развития отношений. Подходит? Или другое у вас было?
Ну, здесь ощутить тепло. Или это эмоции, что ли, получается тогда? Вот, что ты не одна.
Почувствовать общность, может, какую-то. Угу. Связь.
Может, это на самом деле для развития отношений.
Ну, да, для чего мы хотим почувствовать, что я не одна? Для чего?
Да.
Для развития отношений. Угу. Было, да.
Так, для кого-то быть интересным хочется, было?
Это... Ну вот можно похвастаться, запятая, привлечь к себе внимание. Нормально? И быть интересно же привлечь внимание? Привлечь внимание. А, было уже? А, все тогда. Хорошо.
Потребность... Общаться с близкими постоянно, поэтому хочется говорить.
Потребность, близкое общение, развитие отношений. Угу. Да? Ой, спасибо большое. Так много пунктов.
А вот
да, давайте.
Хочется получить одобрение в том, что ты думаешь.
Поддержка.
Чтобы подтвердили мои мысли правильно.
Поддержка, да? По-моему, поддержка была. Не было?
Не.
То есть получить поддержку. Получить поддержку, да. Получить поддержку благословения тоже нормально, да? Еще что-то всплыло у вас, Эльвира, вы вспомнили, для чего хочется поделиться с человеком, с которым приятно поделиться? Мотив.
Мама, вот ей все время хочется что-то рассказать, она так располагает.
А мотив, мотив? Мотив, это очень важный мотив. Потому что все последствия нашей деятельности определяются мотивом, не самим действием, а мотивом. То есть можно злоупотребить тем, что человек, вот он умеет слушать, и вот просто как мусорная корзина, да, это один мотив. Разгрузиться эмоционально, как кто-то из вас сказал. А может быть мотив именно такой, что поскольку он способен нас слушать внимательно, хочется с ним еще более близких отношений развить. Вот еще другой мотив. Ну, можно так несколько перебирать. То есть надо подумать, почему вы это делаете. Может быть даже потому, что чтобы мужу приятно сделать, что я с матерью всего разговариваю. Такое что же может быть же? То есть вклад в отношения даже с мужем это может быть.
Нет, есть вот люди, они вот прям располагают к тому, что ты открываешь сердце.
Ну а почему открываешь-то?
Это вот расположение людей, запрещено.
А для чего? Вот для чего я открываю сердце? Почему мне так важно, чтобы он слушал про меня?
Ну, видимо, совет какой-то получить.
Вот уже мотив, чтобы получить совет. Да, уже мотив получить совет.
Доверяем. Я считаю, что этот человек, ну, как бы способен безоценочно меня воспринять и как бы что-то посоветовать.
Значит, все-таки я с ним рассказываю, потому что мне нужен совет. Ну, вот видите. Не зря речь функция разума, когда мы говорим, мы начинаем соображать, о чем мы думаем. Поэтому очень полезно, ну, вот так вот разговаривать. И теперь я перечислю принципы вот этого эмпатического слушания, которые я услышала из лекции, из двух лекций, Вамшидара Дамодара Прабху и Радараджа Прабху. И те из вас, кто смог послушать эти лекции, они просто вспомнят это. Первый принцип – уважение. Второй – понимание. Третье – отсутствие оценки сравнений, безоценочные отношения, то есть. И четвертое, не даю советы. Если мы вернемся вот к сегодняшнему стиху, то, в принципе, мы увидим вот все эти пункты даже в этом стихе. Вот, например, уважение. И в этом стихе говорится, что Преданный должен быть терпеливым и простым в обращении. То есть он должен уважительно ко всем относиться. Он при этом он не ожидает к себе неуважения и почтения, но при этом он уважительно относится к эмоциям человека. И вот это уважение означает, что мы позволяем человеку иметь ту эмоцию, какую он хочет иметь. То есть человек, допустим, к нам подошел, он что-то рассказывает. Это не значит, что мы сейчас оцениваем, хорошую эмоцию он сейчас испытывает или плохую. Это его личное дело. Вот сейчас испытывать вот эту эмоцию, вот эти чувства испытывать. Например, ребенок приходит из школы и говорит, а, эта учителька заколебала уже, к примеру. И при этом он говорит, как ты так, надо учительницу. Вот в данном случае уважение к ребенку означает принять сначала его эмоцию. Он пришел с возмущением о школе, например. Чем-то он недовольный. И уважение означает, что да, вот он сейчас испытал такую эмоцию. Мы не отрицаем его эмоцию, что так нельзя или так нехорошо, что ты вот сейчас такую эмоцию испытываешь. Он ее испытывает уже, он с ней пришел. Если мы будем отрицать вот эту эмоцию ребенка, тогда он будет чувствовать, что вот я, какой я есть, я никому не нужен. Потому что ребенок, он себя не может отделить от эмоций. Даже мы с вами взрослые не можем себя отделить от эмоций. Я и мои эмоции – это одно и то же для нас. А ребенок, он тем более. Если ребенку запрещают испытывать эмоцию, то фактически для него это означает, ему запрещают существовать. И он никак понять не может, как же, вот если я это и есть эта эмоция, как же тогда, меня же не будет, если я, допустим, злиться не смогу там, или что-то не смогу. И то же самое касается в отношении с другими людьми. И наверняка вы сами сталкивались много раз со случаями, когда вы, например, изливали кому-то свой гнев или обиду, и вам уж сразу говорили, что это плохая эмоция. Было такое, да? Нехорошо вот так вот думать. А?
Так нельзя.
Так нельзя, да. То есть фактически, а человек, он же эмоцию рассказывает, чувства свои рассказывает. И поэтому очень важно, когда мы слушаем человека, не оценивать, ну, хотя это тоже вот есть в третьем пункте, тоже отсутствие оценки, но они все переплетаются. Но очень важно уважительно относиться к эмоциям и чувствам человека. То есть вот да, вот сейчас он находится в таком состоянии, что он испытывает вот эти чувства и эту эмоцию. И для того, чтобы проявить понимание к человеку, очень важно задавать встречные вопросы. То есть если мы его не переспрашиваем, мы до конца не сможем понять, почему нам он это рассказывает. И здесь мы можем использовать такие вот разные техники. Давайте эти техники запишем. Первая техника – отражение. Вторая техника – перефразирование. Третья техника – выяснить, что чувствовал человек. Выяснить эмоции его, чувства. И четвертое – сочетание перефразирования плюс отражение чувств. То есть перефразирование плюс отражение. Теперь давайте более подробно к ней вернемся. Отражение. Как вот вы себе это понимаете? Кто из лекций из вас послушал? Значит, повторить. Просто повторить, что он сказал. Да, просто повторить. Вот прямо слово в слово попробовать повторить.
Просто с эмоциями человек.
Просто. Да, можно сказать, я правильно тебя понял? И сказать то, что он сказал. Это вы отразите ситуацию. То есть вот он ситуацию описал, и вы полностью отражаете, повторяете, что он сказал. И если вы хотите отразить чувства, тогда вы его спрашиваете, тебе обидно или там тебе больно? Или тебе завидно, то есть вы пытаетесь понять, какую эмоцию-то он. И вот он, и вы пытаетесь эту эмоцию отгадать, вы отражаете эту эмоцию. То есть он говорит что-то, а вы из его фраз пытаетесь понять, какую эмоцию он при этом испытывал. Особенно это помогает с детьми, потому что дети иногда не могут разобраться. На самом деле и мы не можем всегда разобраться. Когда человек спрашиваешь, на что ты чувствуешь-то? И он начинает говорить, не что чувствует, а он начинает говорить, что он думает. Есть разница между тем, что я чувствую, что я думаю, да? Иногда человеку очень сложно признаться, что он чувствует, потому что это будет означать, что он о себе что-то плохое скажет. И в конце концов, когда выводишь его, да ты завидуешь, в конце концов он говорит, да, я завидую. Хотя вначале он может очень много чего-то говорить там. То есть вот в этот пункт отражения означает, мы или мы переспрашиваем прямо эту фразу, полностью повторяем то, что он сказал, или мы пытаемся узнать, какую эмоцию он испытывает. А перефразирование означает сказать все, что он тебе сказал, но просто переставив местами слова или там какие-то свои слова добавить. Ну, то же самое. Когда человек действительно для него понятно, что вас внимательно сейчас слушали, запомнили, что вы сказали, и даже пытаются вас понять. Третье, это то же самое, что вот отразить чувства, это выяснить, что чувствовал человек. И четвертое, вот эта техника, то, что мы записали, это вот все вместе и перефразировать, и еще отразить чувства. Я в этом сразу скажу, я не специалист. Когда я с человеком разговариваю, я вот стараюсь просто понять для начала, для чего человек мне это рассказывает. Я иногда вот тоже в этом ошибаюсь. У меня вот тоже недавно случай был, человек мне рассказывал, а я думала, что человек со мной советуется. И я уже начала обсуждать, как преодолеть это препятствие. В конце концов до меня дошло, что человеку нужно просто рассказать. И он не собирается вообще меняться, пока не планирует. Вот смотрите, во всех группах, из всех групп только одна группа сказала, нужен совет. Это заметили?
Нет, мы же просто не
повторяли. А, не повторяли. Во всех группах это было, да, хочу совет?
Да.
В вашей группе не было? В вашей группе было, да, чтобы получить совет?
Да.
Было, да?
Дать совет у нас.
Дать совет было, получить совет у вас не было. То есть обращение за советом, не рассказать, чтобы попросить совета, не было. Вот я у Эльвиры в группе услышала, и у вас тоже было, да. Но вот ну, очень мало фактически, да. То есть смотрите, у нас из 17 пунктов только один пункт, когда человек рассказывает, что получить совет. И поэтому разумно было бы, когда человек тебе рассказывает, сразу спросить. Ну как бы мы сейчас ищем выход из ситуации, совет мой нужен или что, или просто ты делишься. Это уже будет достаточно. Очень многих проблем можно будет избежать, потому что иногда мы влезаем в ту сферу, в которую нас никто не пускал. Поэтому очень важно спрашивать, совет нужен или просто нужно поговорить человеку. И не надо его как бы гнобить, что ли, унижать за то, что он хочет просто поделиться. Иногда нам кажется, ну вот, а зачем я тогда должен слушать, если тебе мой совет не нужен? Да? Не надо, потому что если вам уже рассказывают, значит, вам доверяют, и человек, он просто понимает, что вот он сейчас хочет разобраться, как-то проговорить все это, и тогда он сам придет к какому-то решению. И людям это приятнее самим приходить к решению. Очень важно это понимать в общении с детьми. То есть вот наша такая привычка, мы сразу начинаем давать советы. Как только ребенок нам что-то рассказывает, мы сразу даем советы. И поэтому сначала, ну и то же самое мужа касается, и родителей. Поэтому очень важно сначала прояснить с человеком. Иногда у некоторых людей нельзя об этом спрашивать в лоб. Типа, ты что, хочешь со мной мой совет? Или просто тебе нужно выговориться? Потому что даже это человека может обидеть. Поэтому нужно знать человека очень хорошо. И поэтому иногда нужно просто какими-то наводящими вопросами подвести ему к тому, чтобы он задал вопрос. Если он вопрос задает, как совет нужен мой, тогда вот вы советуете. А вот вам Шидара Дамодара Прабху и Варадарадж Прабху, они говорят, что в таких диалогах очень важно не приводить примеры своей жизни. Но вот лично я иногда, когда разговариваю с другими, для меня важны примеры из жизни. То есть, может быть, это очень индивидуально, для кого-то это, наверное, не важно. А для кого-то это очень важно, чтобы человек действительно... А я вот он в своей жизни вот так сделал. Поэтому... Здесь, наверное, нужно спрашивать, что можно я расскажу, вот как у меня это было, или, в принципе, у меня ситуация другая. Иногда люди думают, нет, ты не понимаешь, как мне это больно было. Что у тебя там? Твой пример – это все ерунда. Вот мой пример – это вот пример да пример. Ну, пример. И важно понять, насколько человек, вот, он, нужен ему, чтобы кто-то приводил примеры. И поэтому до тех пор, пока нас вот, не спрашивают совета, лучше совета не давать. И совет нельзя давать не только потому, что не все к нему готовы, но еще потому, что когда мы даем совет, и человек следует этому совету, все последствия, которые будут происходить после этого совета, будут принадлежать вам, тому, кто дал совет. Если вы не уверены, что последствия вашего совета будут позитивными, то лучше совет не давать. И теперь давайте попробуем обсудить, вот, с какой категории... Вы руку поднимаете, да, Рамиля, давай.
Примеры со своей жизни, а примеры других жизней можно приводить?
Вот здесь говорится не сравнивать и не сравнивать, означает не только как свой пример приводить, вообще примеры приводить. То есть, может быть, человек, ему нужно только выговориться, и ему неинтересно. Ну, то есть он в таком состоянии находится, что он еще даже пока не собирается меняться. Ему нужно просто, вот как здесь написано, эмоцию вылить, что пожалели, там, сердце открыть. Но пока он еще не готов поменяться, тогда ему и другие примеры, они тоже будут как бы показывать, что ну, вот человек не понимает, как мне это больно. Конечно, там у них проблемы легкие, поэтому так все у них легко решилось. Поэтому здесь нужно быть внимательным, чтобы понять, нужно ли человеку действительно примеры какие-то, собирается ли вообще он из этой ситуации выходить. Потому что, как ни странно, некоторым людям нравится находиться в этом состоянии нерешенных проблем. То есть вот я не решила свою проблему, у меня есть какой-то недостаток, и мне нравится в этом находиться. То есть мы все в какой-то степени духовные мазохисты.
Это отчего?
Ну, как вы думаете, от чего это?
Это
комплекс неполноценности, я жертва. И вот я на днях скинула в женской беседе вам признаки веры под Джива Госвами, да? Вот там как раз написано, что одним из признаков веры является, что у меня нет идеи вызвать других жалость. Если я рассказываю, что только как здесь вот написано, вот пожалели, да, внимание ко мне проявили, это означает, что у меня нет веры. Фактически веры в Кришну нету.
Почему?
Ну, Джива Госвами так говорит. Потому что человек, верующий в Кришну, он думает, что я имею все, что мне нужно. У меня нету вот этого неполноты, что мне чего-то не хватает. И он там приводит, наш Махарадж приводит пример с этого Калавечу Шридара, когда он продавал банановые листья, и Кришна ему сказал, ну что же ты вот поклоняешься Кришне, да лучше бы ты Лакшми поклонялся, посмотри, у тебя я? Да, Господь Чайтанья ему сказал, ну что же ты поклоняешься этому Кришне, надо поклоняться Дурге или Лакшми нужно поклоняться, у тебя ничего нет, у тебя там горшок один дырявый стоит вон в углу. И Калавечу Шридара сказал, что на самом деле у меня все есть. И вот это вот уровень веры, что вот он понимает, что у него все есть. И поэтому нормально, что если наш собеседник, он находится на... У него слабая вера пока в Кришну, и у него есть такой вот комплекс, ему нравится быть в состоянии жертвы, это нормально. Если мы говорим, что это плохо ему, это получается, что мы нарушаем какой пунктик? Ну, оценка. Мы оцениваем уже. Это уже отсутствие уважения к человеку, это уже оценка какая-то, да. То есть эти пункты, они пересекаются, это не так, что вот прям отдельно должно быть. Поэтому нужно уважительно относиться даже к тому, что человек, ну да, вот такой уровень веры, ну и что. Тем не менее, он к нам же обратился, значит, Кришна послал его к нам. Теперь следующее обсуждение в группах. Мы сейчас обсудим, кому можно рассказывать. Вот если мы что-то решили все-таки рассказать, вы сейчас перечисляли эти пункты, и теперь давайте обсудим, кому можно рассказывать. Может быть, даже кому и о чем можно рассказывать. То есть кому мы вообще сердце открываем. Давайте минут 5 пообсуждаем. И кому лучше не рассказывать. Тоже можете писать. Ну, просто вот что вам в голову пришло, кому можно рассказывать, а кому нельзя рассказывать. Просто напишите и все. Можете учитывать и качество человека, и старшинство, и меньшинство, все, что вы считаете нужным.
Ну все. Я думаю, достаточно. Давайте попробуем выписать. Лена, вы у нас, как всегда, писать на доске. И потом мы еще зачитаем отрывки из этого комментария, в котором написано, с кем нужно, все-таки кому нужно рассказывать. Здесь уже было все прозвучало. Давайте.
Маме нужно или кому можно?
Кому можно?
Маме.
Можно, нужно, без разницы, что вы там написали. Главное, что вот. Маме можно рассказывать. Хорошо. Поставьте знак вопроса. Знак вопроса поставьте. Да. Мужу напишите.
Тоже знак вопроса.
Мужу тоже знак вопроса поставьте. Дальше.
Авторитетным.
Авторитетным людям.
Транзитным случайным людям.
в общем, попутчику. Попутчику в поезде. Угу. Хорошо. Отпишите. Да, попутчику в поезде.
Сердечные подруги.
Сердечная подруга.
Священнику.
Священнику.
Наставнику.
Наставнику.
Компетентному знающему.
Вот это уже было. Авторитетный. Ага.
Угу. Принимающему, не осуждающему.
Угу.
Все.
Спасибо большое.
Старшему, которому доверяешь.
Доверие уже было, по-моему.
Авторитетный был, доверие.
Старшему.
Наставник был.
Нет, старшему. Старшему, которому доверяем. Угу.
Тем, кому мы не можем причинить беспокойств и страданий своим рассказом.
Эмоционально устойчивым.
Как это? Ну, так и напишите. Длинно, конечно, получится. Ну, ладно, давайте.
Тем, кому мы не причиняем беспокойств и страданий.
Психологу.
Ну, это как вариант. Его
работа.
Ну, есть еще уровень людей, которые способны, ну, не пострадать. То есть тем, кто кому не причит...
Толстокожим.
Ну, может быть, толстокожим, да. Ну,
эмоционально устойчивым людям.
Ну, сюда все входит. Туда входит и старший.
Да.
Угу, хорошо.
Умеет слышать, слушает.
Умеет слушать, угу. Обладающим навыками эмпатического слушания.
Близким.
Близким.
Это ни туда, ни туда.
Ну, у кого как. Это может быть один из первых трех пунктов. Или там мама, муж, близкая подруга. Ага, близким еще. Близким имеется в виду по духу, да, Эвелия Кагопи? Или по родственнике?
Или по физиологии.
Да.
В разности.
Ну, все-таки вы когда писали, что вы решили? Близким по духу, а родственникам? Ну, вообще, воспитая родственникам. Угу. Хорошо еще. К вам, да?
Да.
Доброжелательным по отношению. Ну, просто доброжелательным. Хорошо, хорошо, давайте вот в другой столбик сделаем, кому нельзя. Так вот разделим досочку пополам и напишем, кому нельзя. Угу, кому
давайте
нельзя.
Давайте младшим.
Младшим.
Замужним, никому кроме мужа. Другим мужчинам.
Другим мужчинам.
Другим мужчинам, да?
Угу.
Врагам, недоброжелателям. Угу.
Завистникам.
Завистникам.
Равным, если это их ущемит.
Если они попадут в категорию испытывающие беспокойство, страдания, да? Морально неустойчивый. Эмоционально неустойчивым. Равным, но как вы, эмоционально неустойчивым равным. Так получается. Ага, отлично.
Наверное, в первую колонку рассказывать согласно уровню себя.
То есть рассказывать
на том языке,
да. Это уже рекомендации, как рассказывать.
На соответствующем уровне.
Нет, не рекомендации, почему?
То есть, это никому?
Учитывая...
Ну, это как рассказывать? Да. Ну, ладно, можно прямо так сделать горизонтально. И как еще рассказывать? Вот так вот сделайте. Это будет третье окошечко. Да, да, третье окошечко. Это будет, как напишите, как рассказывать?
Так, это нельзя.
Это нельзя. Это как рассказывать? Учитывая уровень слушателя.
Да.
Угу. Учитывая уровень слушателя. Угу. Спасибо большое. Альфия, вы что написали?
У нас добавление по первому столбику Богу.
Какому?
Богу.
Богу. Угу. Богу можно рассказывать, да.
Потом метод психологической разгрузки вы предлагали неодушевленному предмету, чтобы просто выговорить.
Игрушки, игрушки, да? Игрушки, игрушки. Угу. Не, кошка одушевленная. Игрушки, мягкие игрушки. Так. Угу, отлично.
Было кому нельзя.
Да, давайте, кому нельзя?
Дырявому горшку.
Дырявому горшку. То есть тот, кто сплетничает. Да, а сплетнику. Хорошо, спасибо большое. Руфия, вы что написали? Есть, да? Что нельзя тоже, да? Хорошо, молодцы. Что еще у нас, Рамиля, давайте.
У нас только вот духовному учителю еще можно рассказать.
Духовному учителю, угу. Можно. Ну, можно, но это все-таки немножко разные вещи. Гуру и наставник.
Это не духовный учитель?
Нет, это разные категории. Но можно через запятую. Наставник, гуру, священник. Это как бы вот они близки, но у них разные функции. Угу.
Старшим там же есть.
Старшим есть.
Кому нельзя, вот первым встречным у нас вот такой.
То есть вот здесь первому встречному можно, а здесь первым... А, нет, там первый встреч в поезде. Да.
Наоборот, первым встречным не
рассказывают. В поезде.
Вообще.
Вообще. Незнакомому человеку. То есть незнакомому человеку.
Еще у нас такой опыт был не просто открывать сердце, а если открывать сердце, то не преданное.
Угу. То есть непреданные, да. Непреданные тоже нельзя, непреданным. Хорошо. Еще кто остался?
А почему с непреданным нельзя разговаривать?
Открывать сердце. Сердце открывать. Сейчас будем обсуждать, почему нельзя. Хороший вопрос. Рушания, что вы написали?
Остался учителю.
Учителю. Гуру было, да, Лен?
Духовному
учителю было, так, еще?
Ну, да, писали учителю, школьному.
А, школьному учителю. Старшим, это старший. Ну, тогда старшим это уже было, Лен.
Мудрым.
Мудрым. Угу.
Авторитетным.
Авторитетным, мудрым, да, хорошо. Ой, какое у нас... Да, у нас удивительные единогласия сегодня. Мы становимся все ближе и ближе друг к другу. Одинаково даже думать начинаем. Теперь давайте зачитаем, что написано в комментарии. Чтобы духовно прогрессировать, необходимо слушать людей, сведущих духовной науке. То есть... Вот один из следующих. Чтобы обуздать чувства, необходимо избегать насилия над другими живыми существами. Вот мне кажется, когда мы не даем неспрошенные советы и не проявляем уважение к эмоциям и чувствам, мы как раз насилие проявляем, да? И поэтому очень важно, здесь тоже написано, не проявлять насилие. Следующее. Преданный не должен вести пустые разговоры с мирскими людьми. Следующее. Преданным не рекомендуется общаться с людьми, стоящими на низком уровне духовного развития. Господь Чайтанья советовал Асан Цанга Тьяга. Преданному не следует общаться с теми, кто привязан к приходящему. Словом «аса» называют человека, чрезмерно привязанного к материальному, то есть того, кто не является преданным Господа и привязан к общению с женщинами и материальными наслаждениями. Согласно вайшнавской философии, такой человек должен считаться персоной нон-грата. То есть вот теперь вопрос, который задала Зиля, почему нельзя общаться с непреданными? И вообще о каком общении идет речь? То есть что нельзя с ними обсуждать?
Сердце открывать
нельзя. Сердце. А что в сердце там? Что открывать?
Переживания.
Какие-то духовные вопросы, какие-то духовные переживания, эмоции свои. То есть, когда мы говорим не общаться с материалистами, это значит, что вот мы должны, вот, знаете, вот, игнорировать, там как-то их вот не замечать, что они существуют. Они существуют, они в нашей семье, может быть, есть, да, мы их на работе встречаем. Но мы не обсуждаем с ним, например, как джапу повторять надо, да? Uh-huh. Вот об этом речь идет. Или мы не обсуждаем, что у меня проблемы с исследованием каким-то регулирующим принципом. Они сказали, да, конечно, и не надо, кушай, все, что хочешь, кушай. Да, вот поэтому. То есть мы такие вещи не рассказываем, потому что непреданные, они обрадуются, что у нас проблемы, и они разрушат нашу веру. И поэтому, почему я вопрос поставила, если мама непреданная, мы не можем ей все рассказывать. Если муж непреданный, мы тоже не можем все ему рассказывать. Поэтому вот там стоит знак вопроса. Душевные переживания, связанные с чем?
Например, увидела, что я, оказывается, очень сильно завидую, да, и очень переживаю. Нет, пример, да?
То есть о своих недостатках, да, говорить, да?
Допустим, и от таких вещей, что тоже непреданные.
Да, вот вопрос, можно ли рассказывать непреданным о своих анартхах? Тоже, наверное, лучше не стоит. Тоже, мне кажется, это такая сокровенная вещь. Даже если это анартха, это же очень сокровенно. Это же... Это потому что, не потому что у нас процесс связан с избавлением от них. Поэтому лучше, наверное... И вот в категорию мамы и мужа тоже туда может войти вот то, что вы сказали. Если человек испытывает страдания от того, что мы ему расскажем. Если, допустим, мы будем маме рассказывать там какие-то вещи, а она при этом будет испытывать страдания непреданно. Да, например, я буду говорить, что мне тяжело вставать в 4 утра маме. Явно нас мама будет отговаривать вставать в 4 утра, да? Поэтому здесь вот очень осторожно. Можно маме рассказывать, если она все-таки тоже духовной практикой какой-то занимается. И маме нельзя рассказывать, если то, что мы рассказываем, относится к нашей семье. То есть мы ничего не сливаем маме. Вот мы замуж вышли, мы из дома ушли, все, нас дома нет. Мы маме можем рассказывать, как у нас все хорошо. Вот это можете рассказывать без остановки с утра до вечера. Но ничего нельзя маме рассказывать, что у нас плохо. Вы вышли замуж, вот там надо, вот все это там должно оставаться. То есть ссоры из избы мы не выносим. Потому что мы сами это уже обсуждали не один раз, когда мы рассказываем о недостатках своих детей или своих мужей мамам, то благочестие его уменьшается. Мужа. Мужа благочестие уменьшается, первое. А второе, мама, она настраивается против мужа такого. Потому что мы рассказываем о том, что нам причиняет этот человек боль, а мама, она же всей грудью будет защищать родное дитя, и она будет настроена против зятя.
Не согласна вообще. Не согласна. Вот если я, допустим, про мужа что-то скажу маме, мама такая, так хорош, сама виновата.
Вам очень повезло, да, у вас очень разумная мама, и вот мы тоже об этом говорили, что разумная женщина, когда к ней приходит жаловаться дочь, она говорит, что у меня один зять, и он одним и останется.
Такого, ну вот,
это разумная это теща. То есть, если теща, она вот такая разумная, то, может быть, и стоит пойти к ней, чтобы она мозги нам... Ой, не теща, а свекровь. А, теща, да. Поэтому, ну, это большая редкость. У вас мама, значит, очень разумная женщина. Если она так говорит, это, ну, не всегда так бывает. Чаще всего, когда девочки жалуются маме, мама, она встает на сторону дочери. Ну, вот, чаще всего.
Получается, если... рассказывать, что все хорошо, а когда, например, нехорошо, значит, мы не, это не относится к лжи. Это не ложь.
Мы рассказываем только часть правды, но мы никого не обманываем, да.
Обвинить.
Вообще, на мой взгляд, ничего из семьи выносить не надо. Даже вот если, допустим, у вас сыновья, и у вас будут какие-то невестки, или у вас дочери, у вас будут зятья, никому ничего про них плохого рассказывать не надо. Зачем? А зачем? А что от этого изменится, от того, что мы будем рассказывать кому-то про недостатки наших родственников? Ничего от этого не поменяется. Поменяется, только для нас все будет плохо. Все недостатки, о которых мы говорим, все возвращаются к нам. Да? То есть на кого мы указываем, к нам и возвращается. Еще в более сильной форме. Поэтому мы не должны никого осуждать, никому ничего не рассказывать. И это будет благо и для нас, и для того, кто нас слушает. Поэтому, и вот здесь очень важно было сказано, что нельзя делиться с младшими. Они как раз относятся к тем, кто пострадает от того, что они не смогут переварить проблемы. Поэтому очень важно детям не рассказывать о своих нерешенных проблемах. И можно рассказать уже о решенных проблемах. То есть вот я так преодолела, вот у меня вот это было, я вот таким образом преодолела. Это можно. Поделиться опытом. Даже и старшие преданные младшим тоже они рассказывают, когда уже проблема преодолена, они спокойно рассказывают как пример. Вот так было преодолено. Поскольку детская психика или психика младшего преданного по отношению к старшим, она пострадает, если мы будем рассказывать о проблемах. То есть представление младших, старший — это тот, у кого проблем нет. Потому что он прибежище у него хочет найти. И поэтому очень важно.
Не вопрос такой, вот я тоже на семинаре Монашвили, когда была, тоже ему задавала этот вопрос. Он, конечно, ответил немножко, я немножко поняла. Вот он говорил о том, что надо детям предлагать решить свою проблему. Но, естественно, когда мы предлагаем, мы учитываем уровень ребенка. Но вот обязательно, говорит, очень важно детям почувствовать себя взрослым. То есть мы, исходя из его потребностей, быть взрослым, быть свободным и вот почувствовать свою значимость, мы предлагаем, вот помоги, у меня вот такая проблема, мне нужно вот ее решить, я реально не знаю. Естественно, уровень этой проблемы должен соответствовать уровню ребенка и уровню ее решения.
Но это имеется в виду, совет какой-то попросить можно. Это нормально, но вот ребенок не должен слышать такие слова от нас. У меня проблема. Не должен. Потому что для него мама с папой — это те, кто, ну вот как бы, те, кто способны преодолевать проблемы. Поэтому и лучше это спросить в другой форме. А что, мне нужен твой совет. Но слово «проблема» лучше, чтобы не звучало. Если вы в записи послушаете его ответ, наверняка там такого не было, что у меня вот такая проблема. Ну вот, и потом я вам рассказываю вайшнавскую эту психологию. То есть, значит, отличается. Это не значит, что мы должны детей держать в розовых очках и ничего им не рассказывать. Они должны знать о ситуации в семье, например. Ну, например, проблемы с деньгами или там со здоровьем. Но надо при этом говорить. Вот у нас сейчас такая ситуация, мы ее решаем. Нам нужна твоя помощь. Нормально звучит? То есть и он понимает, что ситуация сложная. Но и родители говорят, мы сейчас ее решаем. Все нормально, да. Но нам нужна твоя поддержка. И ребенок, а в чем поддержка? Давай вот вместе решим, например, вот у нас сейчас финансовое, вот мы не знаем, то ли нам на фестиваль поехать, а то ли нам тебе одежду новую купить. Ребенка выбор есть. Пусть выбирает. Или, например, мы ему говорим, а у нас есть возможность, или мы сейчас все в кино пойдем всей семьей, или мы, допустим, там купим что-то домой. Вот мы пиццу сейчас домой закажем. Я, к примеру, говорю, некоторые же заказывают вегетарианские пищи, пиццу домой заказывают. Поэтому очень важно, чтобы не было такого, что у ребенка вот это будет непосильный груз для него. Поэтому, может быть, можно, но я вот категорически против того, что говорить ребенку, что у меня сейчас проблема, и я не знаю, как поступить. Но вот
да, это для них очень
важно. Да.
Прямо авторитет сразу.
Просто
говорю,
ну вот это по-другому. Мне нужна твоя помощь, это обязательно надо говорить. Но вот так вот, что у нас проблема, и я не могу ее решить, вот таких слов не должно быть. Я вот только про это говорю, Лена, понятно, да? Теперь я вот вам предлагаю разбиться по парам и попробовать вот это вот рассказать о чем-то человеку. Я не знаю, вот друг друга, вот насколько кто кому готов чего рассказать. Вообще вот готовы к такому заданию? Потому что если кого-то здесь поставить, для примера всем разобрать, можно быть, может быть, и так проще. Но вот кто из вас готов выйти, вот просто поиграть?
Я готова.
Давайте. А давайте тогда Лена с Рамилёней сейчас выйдут и будут попробовать. Кто-то из вас будет кому-то рассказывать, а другой попробует. Возьмите прямо тетрадки свои и по ним подглядывайте, что вы должны говорить.
А куда подглядывать?
Принципы слушания. Кто из вас будет говорить, кто будет слушать? Хорошо. Идите сюда ближе. То есть давайте, Лена, вы что-то сейчас будете рассказывать. А вы, Рамиля, а вы себе отмечайте, что Рамиля делает правильно и неправильно. Можете реальную проблему, если вы не стесняетесь.
Важный вопрос. Это вот отражение, перефразирование или уважение?
Все, вы должны проявить и принципы, и техники. Ну, по крайней мере, попытайтесь. Я думаю, что если не получится, то мы просто будем подсказки из зала брать. Но если сложно придумать какую-то проблему, ну, не сложно сказать ту проблему, которая есть, можно тогда это
придумать.
Да.
Не сложно
сейчас?
Среди преданных.
Ну да.
Все можно, все поэтому.
Да, материалистов нет, не преданных, младших нет, все хорошо.
Вы знаете, Рамиля, я испытываю в последнее время, прям микрофон надо, да?
Да, чтобы все слышали.
Такую проблему со средней дочкой. Она у меня такая, с одной стороны, вроде умная и помогает, но вот такая капризная в последнее время. Мне так тяжело бывает ей объяснить что-то. Она вот если вот говорит, я хочу то, я хочу все. И вот стоит на своем, и может и орать, и пищать, и сесть где-нибудь типа, там в неположенном месте, там начать истерику закатить. Я вроде останавливаюсь, вроде хочу. Бывает у меня такое, что я могу просто сесть и обнять ее. Она начинает просто еще больше плакать. Один метод. Другой метод, я пытаюсь ей объяснить разумно, что вот надо так, сяк, вот поэтому, потому. Истерика продолжается. Потом уже я не выдерживаю, просто там, ну, грубой там, своей материнской власти там говорю, вот так делаем, и все, и их разговор. Ну, это вот вроде как неправильно. Ну, вот, как-то я даже не знаю, как к этому относиться, как к очередному периоду кризисному, или как к моей некомпетентности.
Это про Элеонору же, да?
Да.
Микрофон говорит, Илона.
Это про Элеонору же.
Ну, про Элеонору.
Я правильно поняла, она это капризничает, и ну, от нее ну, как бы шумно, и вы не знаете, как ее успокоить, пытаетесь ее обнять и как бы приласкать, она все равно этот, продолжает свой каприз, и вам тоже приходится под конец так и ну, жестко, строго сказать, чтобы этот, как-то ее утихомирить. И вы не знаете, что с этим делать. Таня, да, поняла?
Да, вы правильно поняли. Не знаю даже, что с этим делать и как к этому относиться. То есть как-то ну, успокоиться, переждать или что-то надо менять ну, в отношениях. Не знаю. Вот у меня сомнения.
Вы переживаете то, что вот, ну, когда вы говорите строго, вы чувствуете, что это неправильно, что надо же как-то ребенку по-другому относиться. Вот. Вас это гложет, получается, что
да. Да, мне хочется, чтобы она... Ну, это мое, наверное, такое видение, идеализация, может быть, чтобы она как-то более разумно подходила к каким-то вещам. Поэтому я ей пытаюсь объяснить что-то там, так-сяк. Как-то вот вроде уже не возраст, когда нужно отвлекающий маневр. Вы посмотри-ка, вот там то все вот это до 5 лет там работает на нее уже не работала, на нее и до 5 лет не работала. Она какая-то такая многозадачная всегда была. До нее можно было легко. Посмотри, вот там, и все сразу как мужчина.
Ремеля, если подсказка зала нужна, то просите он потом.
А ей уже больше 5 лет, ну, получается, а уже 6 лет. Вот такая у вас этот. Веселенькая, мне так нравится. Оценка пошла. Вот. Все так говорят, да, вижу ваших детей, мне так это сразу радость такая. Вот такое умиление. Вот. Тоже удивительно, что вот. Подсказку, пожалуйста.
Эльвира.
Можешь как-то понять, для чего она вам рассказывает? Эмоцию надо теперь ее поймать.
Совет нужен.
Эмоцию.
Так, Эльвира, Эльвира сказала, что теперь Рамиля должна спросить, почему она это рассказывает, да? А вы что предложили?
Эмоцию ее определить. Какую эмоцию?
А вы понимаете? Еще нужно определить, какую она эмоцию испытывает, когда с ребенком происходит. Это еще какой совет был?
Озвучьте ее ярлыки, вот повесьте на ее эмоции, на эмоции ребенка.
А, то есть, ага. Давайте по порядку. Сначала надо понять, почему она вам это рассказывает.
Ага.
Ну, не торопитесь.
Надо понять, для чего я рассказываю.
Ну, она когда спросит, вы начнете вслух думать и поймете.
А вы тут хотите... Ну, вот сейчас это поделились со мной, потому что хотите узнать, что делать, ну, какой-то совет получить. Или как?
Или просто поделиться, да?
Или просто поделиться.
Или разобраться, да. Да? Ну вот сейчас, она сейчас вот... Нет, вы спросите, а Лена скажет, что при этом нормально было, потом мы спросим у Лены. Спрашивайте, да, давайте еще раз.
А, вот, спасибо большое, Оля. Елена Мададжи, а вот это вы вот сейчас хотели совет какой-то услышать, или вот ну, вам важно было просто высказаться, ну так, ну накопилось. Вот что вам, почему вы мне это рассказали?
Лен, как такой вопрос? Вот внутри как нормально спросила, что он так спросила? Или это за дело?
На такой вопрос хочется ответить, ну, задание было рассказывать.
Понятно. Вот смотрите, у Рамили детей нет. А Лена спрашивает у человека, у которого нет детей. Вот здесь получается, что мы просто надо было наоборот. Чтобы, да. Давайте, может быть, тогда вы попробуйте, Гузель. Да. Потому что у вас все-таки дети есть, да. И вы... Спасибо, Рамиля. По крайней мере, у вас ребенок, есть. Вот Лена все рассказала, теперь вот как вот, Руфь, в микрофон давайте ей, пусть попробует Гузель отвечать, да.
Как мать, чувствую у вас какое-то беспокойство. Знаете, у меня ребенок очень большой шалун, я вообще обожаю шалун сама тоже. Вот. И если честно, у меня тоже в детстве кодовое имя было Шкода и Хитрован. Вот. Я, конечно, в восторге тоже от ваших детей. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что вы как мама, наверное, ощущаете какой-то дискомфорт, когда так происходит, да?
Да, дискомфорт ощущаю.
Я вас очень понимаю, конечно. Ведь всегда хочется, чтобы дети были такими воспитанными, что разумные. Я такая...
Разумные.
Да, мы все знаем, что вы такая, такая мама и такая, такой педагог продвинутый, понимаете? Вот, естественно, когда чувствуешь вес такой ответственности, то, наверное, думаешь, вот, а мой ребенок. Я, честно говоря, не очень ощущаю себя такой продвинутой. Как-то я, не знаю, наоборот, как-то иногда наоборот свою некомпетентность ощущаю, что вроде бы как что-то начиталось, чего-то применить как следует. Нет, не получается.
Так, давайте остановимся пока. Сейчас уже сразу разберем на ходу. Гузель привела пример про себя и про ребенка, да, сразу. Первая ошибка и вторая. Вы не спросили у нее, а сами сказали, что мы хотим, чтобы наши дети были идеальными. Ну, вот суть.
Ну, про нашу семью, да.
А, ну то есть вы не спросили у нее. То есть у вас получается, что вы уже.
Ну, да, я сделала перенос.
Да, вы уже рассказываете, как у вас. И, да. То есть.
А может, нельзя было приводить детей свои? Она же ее еще не услышала вообще.
Да, то есть вот здесь, в данной ситуации, важнее было бы спросить, может быть, Лена, а что вот вы испытываете, когда ваши дети, когда она кричит? Что вот, какая эмоция у вас? Вот когда она кричит.
Когда она кричит, у меня сначала такое недоумение.
Простите, пожалуйста.
Вроде бы как... Ну, хочется ей как-то помочь первый порыв, ну, объяснить, что она, по какому поводу у нее беспокойство.
А недоумение в чем? То есть почему вы недоумеваете?
Ну, недоумеваю, почему такая сильная эмоция на такой простой ситуации, когда ее можно вот так решить, как я ей объясняю.
Я правильно поняла, что вот если бы вы попали в эту ситуацию, в какую она попала, вот вы испытали бы какую-то эмоцию. А Элеонора, попав в такую же ситуацию, как вы могли бы попасть, она почему-то более бурно реагирует, чем вы. Правильно?
Да, правильно.
Правильно поняла. Вот. А это всегда так бывает? Или вот, то есть всегда им, она испытывает такие же эмоции, как и вы? Или вот только вот иногда?
Ну, она... В смысле, как я? Не поняла вопрос.
Ну вот вы же говорите, что если бы я попала в эту ситуацию, я отреагировала вот так бы. А она все по-другому реагирует. Она всегда вот по-другому, не как вы реагируете, да?
Ну, не то, что как я.
Как нормальные люди.
Я просто
люди.
Же, да, как-то наблюдаю за людьми. Не то, что, ну не знаю, как-то как идеал.
Как другие дети. То есть она реагирует не как другие дети, да? Или как другие взрослые.
Нет, не то, что
или как нормальные люди.
Не хотелось бы, что ли, я не знаю.
А, то есть она реагирует не так, как вы хотели бы, да?
Да.
То есть у вас какой-то...
Так, как мне кажется, разумным реагировать.
Ага, поняла. Я правильно поняла, что вот она реагирует не так, как вы себе представляете, как должен реагировать ребенок в ее возрасте? Или вообще
я,
ребенок?
Я, с одной стороны, понимаю, вроде как, что ребенок в ее возрасте может как-то реагировать, но вот именно вот так вот реагировать.
Угу.
Просто я как-то, я говорю, уже говорила, что я чувствую свою какую-то некомпетентность, что вот я что-то вроде делаю, так и сяк, а что-то не получается вроде что-то.
То есть все-таки нормально, что ребенок так реагирует, это, ну, ничего страшного в этом, или все-таки это... Вас что больше беспокоит, что она так реагирует, или что вы не смогли ее научить, как правильно надо реагировать?
Больше, что я некомпетентна оказалась в данной ситуации.
Uh-huh. А вы как-то вот то, что вот вы некомпетентны, это вот как-то вот это беспокоит вас как-то, что вы некомпетентны? Почему это вас беспокоит или вообще не беспокоит?
Мне кажется, как будто ей какого-то внимания, что ли, не додала. Что-то ей не додала, раз вот так вот на себя ведет.
То есть вы чувствуете, что у вас знаний не хватает?
Чувство вины есть, да.
Чувство вины есть, да? Uh-huh. Чувство вины, что вы что-то неправильно сделали, и поэтому она так себя ведет.
Uh-huh.
А можно как-то поменяться, чтобы вот то, что вы не знали, как вести, вот вести себя так, и в будущем она поменяется? Или вы не знаете,
я
как...
Я стараюсь так себя вести. Стараюсь сейчас вести себя как-то чуть по-другому.
Меняется ситуация?
Ну вот... Мне кажется, это такая, ну, глубинная ситуация с раннего детства, что она так сразу не поменяется, что это как-то, ну, такой паровоз давно запущенный.
А вам хочется,
сейчас
чтобы
она
быстро...
как будто вот видит, что я поменялась, у меня такое ощущение. Как будто в некоторых местах пользуются, ну, как такими-то моими...
Слабостями?
Как моим чувством вины. Вот так вот, мне кажется.
Манипулирует. То есть вы уже замечали, что вот из-за того, что у вас чувство вины, она... А как она узнала, что у вас это чувство вины есть?
Ну, потому что первым делом, когда она начинает капризничать, я же не сразу ору на нее, типа, вот, ну, в смысле, не сразу начинаю как-то, ну, авторитет свой продавливать, а пытаюсь как-то к ней хорошо подойти, спросить что-то, пожалеть, переласкать. А она чувствует, что я хочу по-хорошему, как, ну, как будто бы, ну...
И злоупотребляет.
Хочу исправиться, хочу как-то, ну, наладить отношения. А в итоге там, ну, ситуация так складывается, что у меня уже там либо нет времени, либо там еще что-то... Либо что-то надо уже куда-то идти, что-то делать. И, в общем, у меня это...
Это получается, что вам кажется, что она понимает, что вы срываетесь и потом по-плохому с ней поступаете.
Да.
Она... А как вы понимаете, что она это чувствует? Это ваше предположение?
Как я понимаю? Сейчас я скажу, как я понимаю. Я подумаю, потому что я следила уже давно... Ну, я не знаю, конечно, она просто, как это сказать, я интуитивно это, что ли, понимаю, не знаю, как это.
А как вы думаете, шестилетний ребенок способен вот на такие...
Это на интуитивном уровне, это не на уровне разума, а на уровне, вот как это сказать?
Может, у маток
каких-то, как это сказать, ну, как-то вот на тонком уровне она это понимает. Она потому что всегда была такая очень интуиция не развита, она очень тонко чувствует людей, вот как-то вот, ну, эмоции. Ну, мне так кажется, я не знаю, может, я ошибаюсь, конечно.
Угу.
Но мне кажется, что она вот именно так поступает, что она вот чувствует, я потому что реально чувствую вот это чувство вины, она средит, как вот нам на семинаре мы нашли, сказали, что синдром среднего ребенка, что я ей чего-то не додала. И мне все время хочется как-то ее больше приласкать, больше пожалеть, больше каких-то, ну, не знаю.
Лак.
Да, как будто вот у меня чувство вины, что я ей чего-то в детстве, ну, в младенчестве не додала каких-то там.
А когда оно появилось, это чувство? Когда вы узнали, что это комплекс второго ребенка?
Ну вот этот синдром я услышала вот буквально на выходных нам нашли. Ну просто я давно, ну как бы вот понимала, что вот она как средняя, то есть она никогда со мной не была одна. То есть либо с Даниэлем, потом Даниэль в садик ушел, с Миланей она была. То есть наедине со мной она в маленьком возрасте никогда не была.
Вот вы пошли на семинар в воскресенье, и вам там сказали, что когда ребенок средний...
Нет, давно уже об этом слышала. Просто это оформилось вот в эти слова. А так я
то есть вы давно слышали о том, что существует проблема второго ребенка,
среднего
ребенка, и на семинаре вы услышали подтверждение этому.
Не подтверждение? Ну, то, что да, в какой-то семье тоже такая подобная ситуация.
Ага. А вот если я вам скажу, что не все средние дети испытывают вот это вот чувство неполноценности, как вы к этому отнесетесь?
Ну, я поверю. Поверю, в жизни разные ситуации бывают.
То есть это не доказательство, что Элеонора, она испытывает проблемы второго ребенка. То есть конкретных доказательств.
Ну, я просто изнутри себя по ситуации вспоминаю ситуацию, когда она родилась. Я чувствую, что
Она не дополучила материнской ласки.
Не потому, что она средняя, может быть.
А может ситуация быть, так сложилась.
Да, была такая ситуация, потому что вы забеременеете этим ребенком, и у вас не было возможности так много общаться с ней, как с Даниэлем.
Да.
А скажите, а вы знаете вот закон кармы? Как вы понимаете вот, этот закон кармы к этой ситуации применить?
Ну, закон вообще ведические знания много чего объясняют, раскладывают по полочкам. Здесь, конечно, тоже можно... как в любой другой ситуации понять, что значит у нее такая карма была, что вот в такой ситуации, в такой семье, в такой момент родиться, что ну вот так сложилось. Но я-то как человек действующий, который должен что-то, ну, какие-то действия совершать в своей жизни, должна же понимать, что несмотря на карму, я должна это действовать наилучшим образом из сложившейся ситуации.
А вот на тот момент, когда вот вы действовали, то есть вы спали очень много, плохо себя чувствовали, я помню, вы мне рассказывали, у вас не было возможности с ней много времени проводить, книги читать, играть, потому что беременность плохо, потому что маленькое расстояние между ними. Как вы думаете, вот в тот момент действительно вы по-другому могли поступать или не могли?
Ну, если бы я... Ну, именно в тот момент, я даже не знаю, как это сказать. Если бы я тогда обладала какими-то знаниями, я бы, наверное, смогла по-другому поступать, у меня бы были бы силы. Но именно вот исходя из той ситуации, это...
То есть вот сейчас у вас есть знания, и если бы эта ситуация произошла сейчас, вы вели бы себя по-другому.
Да.
А тогда у вас знаний не было, но вы старались как могли, но вот по-другому себя вести не могли.
Да.
Но если вы себя не могли вести по-другому, разве вы виноваты в этом?
Ну, я же сейчас могу что-то делать.
Я про комплекс вины. Комплекс вины же он взялся от того, что знаний-то ведь не было. То есть, вот смотрите, я согласна с вами, что когда мы вдруг понимаем, что когда-то мы вели себя неправильно, мы испытываем чувство раскаяния, да? Но вот это вот раскаяние, оно нам, если оно мешает нам как-то продвигаться дальше, он тормозит, то это уже получается концентрация, ну...
Самоедство.
Самоедство называют. Вот у вас что, у вас самоедство или раскаяние?
Самоистязание.
Ну, мне хочется, чтобы это было раскаянием, потому что...
Что это?
Раскаяние.
Раскаяние. А вы знаете, как раскаяние, ну, вы знаете, как раскаивать, ну, как вот преодолеть вот это вот, когда мы узнаем, вдруг понимаем, что мы себя когда-то вели неправильно. Какие вот методы существуют, какие вы знаете?
Противоположные действия совершать, я так понимаю.
Ну, вы сейчас не можете уже ту ситуацию вернуть, когда она была маленькая. Вот в тот момент вы не могли правильно поступать. И вот у вас раскаяние, что вы поступали неправильно. Есть такое, да, ведь раскаяние? Вот что может с этим раскаять? Вот, как преодолеть вот эту вот проблему? Как избавиться от этого чувства вины? Какие у вас варианты есть?
Ну, да, перед Богом искренне как-то раскаиваться и дать силы поменяться. Не знаю, как еще.
Нормальный ответ?
Нормально.
Раз. Да? То есть вот она сама пришла к решению. Нужно раскаяться в том, что она была неправа, и попросить Кришну дать ей силы измениться.
Да.
Вариантов-то больше нету, Лен. То есть вы правильно сказали, что чтобы ситуацию как бы изменить то, что было... Можно только сейчас поменявшись. Вот вы меняетесь, вы пришли в духовное общество, вы ходите на лекции, вы все делаете. Просто есть еще такое, побыстрее охота, чтобы все это было.
Да,
да, побыстрее, да, побыстрее.
Волшебную пилюльку хочется. Силы правильные.
Но вы же уже стараетесь. Вот вы же на лекции ходите, вы эту тему изучаете, книги читаете. Вы же уже все делаете. Просто вам тяжело от того, что результат еще не быстро приходит, да?
Да.
Угу. Ну вот вам вообще от этого диалога полегче маленько стало?
Да. Спасибо.
Я, конечно, не специалист. Тоже. Я точно так же, как и вы, вот все это, ну как бы услышала в лекциях каких-то, вот как-то пытаюсь. И, на мой взгляд, очень важно понимать, что чаще всего люди привязаны к очень к идеальному представлению о себе. Вот большинство, вот просто когда вот если я разговаривала, у меня язык чесался сказать: «Лена, вы все идеализируете. Вы хотите быть идеальной мамой, хотите, чтобы у вас были идеальные дети, идеальные отношения». Но я же этого не... Ну, я очень сдерживала себя, я понимала, что меня там записывают на пленку, вы на меня смотрите. И это бы, если бы я так сказала, от этого Лене легче бы не стало.
Она закрылась бы.
Да, она бы закрылась. И поэтому мне было очень важно докопаться на самом деле, что... И она в конце концов, ну, как бы, может, и как-то пришла к пониманию, что... Она очень... она в процесс вошла, да. Она, у нее есть чувство раскаяния, что она поступила неправильно, но она уже же что-то делает. Просто есть понимание, нужно понимание, что мы не можем все вернуть и вот переписать на белый лист. Надо просто принять, ну, произошло. И это раскаяние, оно не должно стать тормозом к дальнейшему развитию. Вот если это тормоз, вот я вот раскаиваюсь, и все, и вот это ничего не меняется, значит, это самоедство. Вот, вот отличие между раскаянием и самоедством. Когда я раскаиваюсь, я: «Кришна, пожалуйста, прости меня, что я так себя вел. Но я очень хочу поменяться. Пожалуйста, мне помоги». Вот это будет раскаяние хорошее. И при этом не факт, что у нас сразу все это получится. Мы будем срываться, падать, поступать по привычке, да? Если каждый раз мы будем раскаиваться и просить Кришну прощения, и просить Его, чтобы Он нам помог. Поэтому вот давайте, у кого есть какие-то впечатления от сегодняшней встречи, у нас буквально 15 минут, наверное, может быть, все не успеем. Вообще, что вы получили от сегодняшней встречи? Мы не глубоко эту тему не изучали, мы просто дали информацию к вам к размышлению, пытались как-то, чтобы вот вы подумали, кому можно рассказывать, что можно рассказывать, и как слушать внимательно, что вы от сегодняшней встречи получили. Давайте, кто готов, идите сюда, поделимся.
Очень благодарна вам за сегодняшнюю лекцию, потому что я на лекции здесь, вот именно у вас первый раз. Я вообще потрясена тем, что вы замечательно можете вот так коучинг проводить. То есть,
это называется коучинг?
Да. Это профессиональный коучинг называется. Но вы говорите, я не профессионал и все такое, но вы очень искренне это все сделали. Посмотрите результат. Девушка сидит, и у нее пошли процессы. Это великолепно. То есть я в восторге.
Спасибо.
Все замечательно. Спасибо большое.
Спасибо.
Поняла, что я ничего не знаю. Вот, я думала, что я умею слушать. Вот. И когда я вот видела пример, чему-то меня принесло, напугало. Потому что как бы понимаю, что сейчас я так не могу вот так вот прям докатываться. Мне ума не хватит просто. Разума не хватит. Я вот как стояла здесь вот так вот от того, что на самом деле некомпетентна в том, что мне говорят. Вот. И еще понимание такое, что это вот не умею, но учись тогда вот надо. Учиться надо.
То есть это надо?
Надо, вот это я поняла. Потому что если мы, ну, как бы, вообще по жизни надо, если вот в будущем становишься матерью детей, да, это нужно. А еще, как бы, если в обществе преданных, если... не всегда же младшие, а когда ты становишься для кого-то старшим, ради них также это надо. Ну и, конечно же, ради себя. Ну, как-то так. Вот, спасибо огромное. Такой пример мощный. Хари Кришна.
Спасибо большое за обсуждение. Я тоже думаю, что это важно, научиться развивать отношения с людьми. Вот, ну, я для себя запомнила, что в начале беседы лучше спросить, ну, для чего человек делится, чтобы получить совет или просто поделиться. Ну, не всегда, ну, не со всеми, ну, не у всех можно это спрашивать. Вот. Что если с тобой чем-то не делится, допустим, тебе что-то не рассказывают, возможно, ты относишься к категориям, которым нельзя что-то рассказывать. Надо как-то подумать, и может поменяться.
То есть нужно приобрести вот эти качества, да?
и избавиться от этих, чтобы нам что-то рассказывали, да, можно попасть в эту категорию.
Да, вот особенно вот, ну, захотелось приобрести именно качество человека, который вот умеет принципы эмпатического слушания применять. Безоценочное, с уважением. Это вообще, ну, качество святого человека. Очень хочется их иметь, потому что от этого зависит отношения, а от отношений зависит счастье.
Отношения это, ну, это самое большое счастье.
Да. Я убедилась в этом. Ну, мне кажется. Хотя, наверное, не совсем раз, если мало усилий прилагают, то, наверное, еще не совсем не понимаю это.
Ну, у всех своя скорость.
Спасибо.
Спасибо большое. Мне очень понравился яркий пример с Леной. И то, что эмпатическое слушание — это талант. Вообще это, этому надо учиться всю жизнь, это опыт. Это вообще, я прям дух захватывала, как это все раскрывали. И я восхищена вообще, как это можно общаться и дойти до глубины и понять человека. Я еще вообще далеко от этого. И мне было просто приятно видеть это общение.
Честно говоря, вот я не прилагала особых усилий. Я просто погрузилась в Лену. Я просто вот, Кришна, Кришна, пожалуйста. Я, у меня не было такой. Или у меня вот так давно все это было с детьми. Я не помню, как это было. То есть вот фактически не то, что вот я симпиади во лбу, я такой там провела мастер-класс по коучингу. Просто вот я просто вот я должна ее понять. Не то, что вот я сейчас советы им буду давать. Она знает ответ сама. Знание, у нас всех есть знание, потому что Кришна, от Кришны исходит память, знание, забвение. Все знают, что надо делать. Надо просто помочь человеку, самому к этому прийти. А для этого нужно просто помочь ему в себе разобраться. Поэтому, ну, вот то, что вы говорите, я там не умею это делать. Я думаю, что вы все это умеете делать. Нужно просто... Наверняка на работе это делаете. Да, нужно просто быть очень внимательным к человеку и просто предаваться Кришне. Кришна в этот момент он будет. То, что я сама не знала, что я ей буду говорить. В этом нету моей способности. Это вот просто так Кришна в отношениях проявляется. То есть мы разговариваем с человеком, и мы понимаем, параматма есть у него и у меня. И вот мы на уровне параматма разговариваем.
Скажите, а еще можно вот кое-что добавлю?
Да? Вот вы сказали, что. Да, по поводу человека, да. Смотрите, если у человека возник вопрос, то обязательно только у него есть на это ответ.
Да, да, да.
Вот эта фишка такая. Если у человека возник вопрос, он не к вам пришел, а к нему, да. Дайте ему возможность вытащить этот вопрос. Вот и все.
Да.
Там только это. Вы все это можете.
Я тоже так думаю.
Вот ни для кого не секрет, когда вот мы общаемся со старшими преданными. И вообще старшие преданные об этом говорят, что у нас вот от сердца вот грязь отлипает. Везде так, ну, говорят, что надо слушать старших преданных, ачарьев. Я чувствую, что вот в результате встречи сердце мое, оно как-то вот очистилось тоже. Вот какая-то вот уход грязь. Вы это чувствовали или нет? Что вот так много грязи оно было в сердце, а она как-то выходит. Я не знаю, там, что дальше себя буду вести, но какое-то вот ощущение, что вот немножечко мое сердце стало чище. И то, что вот мне нравится, нравится, что Кринди Прия, она вот же кулинар такой, мне кажется, она может только кулинарная, ей можно запросто открыть какое-то там агентство и быть этим психологом, и такие сложнейшие, всякой учебы, сложнейшие такие вот эти вот решать. Потому что когда вот сейчас Лена сказала, с Амилёй начали, у меня первая такая мысль была, какая вот Леонора маму расстраивает. И я бы свой разговор сказала к тому, что вместе мы вот, вот как надо ее прижучить эту Леонору, понимаете? А у Кринди Прия сразу, чтобы там для сердца не было, у нее вот было такое вот состояние докопаться до сути, что вот там вот найти. И она вот копала и пришла вот в самую стоку. Причем вот она вот так это ювелирно сделала, да? Такие вопросы нашла, что вот Лена сейчас вот все плачет. Даже мне вот, я сейчас даже только Лена погрузилась, я даже Ленина проблему вот там вот вошла в Ленина проблему, в ее состояние. И даже мне вот такое состояние вот тяжелое, от того, что она как Лена вот взбудоражила. Елене так вот, бесплатная консультация. Никакого Аманашвили не надо. Потому что, ну, надо, может быть. Но я считаю, что вот наше движение, оно может дать ответы наши вот Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Писание, наши старшие преданные, на все вопросы, которые есть, не сможем найти ответ. Очень спасибо за эту встречу. Я нашла и свои вот неправильные поведения, как всегда, уж в отношении к своей дочке. И если я думаю, да, такая мысль возникла. Если сейчас у нас такая же встреча, просто внимательное слушание. И то так уж нам тяжело на сердце, там неправильно слушали, не так делали. Я предлагаю следующую встречу провести на тему критика в уме. Критика нашего, когда мы слушаем людей, мы же критикуем. Ну, у меня вот такой ум, например. Вот я всегда критикую, вот, даже неосознанно. Вот, что нам делать с критикой в нашем уме? Я считаю, что это такая уж беседа будет еще тяжелее для нашего сердца, да? Еще трогательно. Спасибо, Калина Дипри, что вот так вообще высший пилотаж.
Спасибо огромное за вот этот пример. Это вот, ну, на самом деле что-то такое трансцендентное было. Такая ювелирная работа, потому что мы вот это обсуждали, да, а какой вот следующий пункт, какой следующий? Я вот, ну, как бы, когда нам дают технику, да, мы же сначала по пунктам, по технике идем, то есть, так, надо спросить у человека, а ты для чего это задаешь? Ну, как бы такой прямой вопрос, да?
Ну, а ей посоветую. Вы попробовали применить.
Да, да, это просто я, как бы, ну, по технике. То есть если с человеком так вот по технике идти, вот так получается имперсонально, то он так пугается, то есть и сам не разбирается в эмоциях, и по технике также своей идет. Вот. То есть вот насколько это вот было... То есть вы узнали эмоцию человека и так невзначай дали совет, то есть она сама к совету пришла. Вот, честно говоря, поначалу мне вот эта проблема неинтересна была. Вот, то есть я в нее не погрузилась, то есть как ее решить. И я так поняла, что если бы я там с Леной стояла, мы бы, ну, не пришли к результату. А вы погрузились в эту проблему, вы поняли, что для человека это важно. Вот, и важно помочь ему разобраться в своих чувствах и эмоциях. И вот это вот слушание... Оно, ну, вот это эмпатическое слушание, оно в первую очередь возникает из того, что для тебя этот человек, с которым ты общаешься, он тебе важен. Вот. И спасибо еще, я поняла, что вообще в любых взаимоотношениях нужно больше задавать вопросы, вот, чтобы понять человека. Спасибо большое.
Уточнять, переспрашивать.
Да, да.
Ну вот, Эльвира, очень важная вещь, когда уважение. То есть этот человек важен, то есть я его уважаю. Вот речь уважения. Он важен.
Спасибо большое за этот пример. Потому что, ну, я вообще по себе, смотря на себя, вообще любитель давать советы, никак от этого отучиться не могу. Вот. И я на самом деле поняла вот эту вот разницу, когда ты даешь совет, и когда ты принимаешь просто человека, когда ты безоценочно просто погружаешься. Это даже... Ну, то есть это... Это не сказать, что ты его просто принимаешь, получается. Вот. Это очень было важно.
Без оценки.
Да, без оценки. Неважно, вот, кто правильно там поступил, что Леонора там кричит, ну, то есть где плохо. Причина-то, на самом деле, по-другому. Вот, это было здорово, и вот хочется, наверное, как-то этот пример применить в своей жизни, в чем-то, не знаю, где.
Да вот, вот давайте общаться.
Да, надо, наверное, общаться все-таки.
Давайте учиться слушать друг друга, нас так много.
Да, то есть можно было, можно как-то так устроить, чтобы со всеми вместе пообщаться, потому что когда в Казани, когда это проходило, я поняла, что то, что не было индивидуального разбора, то есть там... Мы...
Не было на сцене никого.
Да, да.
Была группа,
да,
мы ничего не
знали. Да.
Мне тоже не хватало этого.
То есть я потом, ну, все равно анализа своего четкого не было. Почему, что я не так делаю. Вот. А тут это было
там, наверное, добровольцев понятно. Не было, поэтому.
Там, наверное. Спасибо огромное.
Нет, там нас дали в группы по парам. Да, примера не было, да. Ну вот, спасибо вам, девочки, что согласились. Спасибо, что согласились.
Спасибо, Калибри, и всем, что пришли сюда. И мне тоже возможность прийти сюда получилось. И меня очень впечатлило пример этот, который я бы вместо Рамили как бы тоже бы, наверное, растерялась бы, скорее всего. У меня ощущение, когда вот человека вот ну, так вот задаешь, копаешь, некоторые просто начинают там сопротивляются там или не доверяют. То есть, разные люди бывают, поэтому, как-то, когда даже хочешь человеку помочь, как-то смотришь, готов человек или, как бы чувствует он, что, как-то это интуитивно как бы очищаешь. На параматме, наверное, тоже вот. Вот очень так, как сказать, вот ювелирно. Очень понравилось. Вот этому надо искусство, это учиться надо. Наверное, это с опытом, скорее всего, приходит. Вот. Очень понравилось. Спасибо. Хари Кришна.
Что еще скажешь? Только надо ближе подойти, потому что микрофон не достает.
Я хочу сказать всем спасибо, кто сюда пришел. Я хочу сказать спасибо Клинди Пи и Матаджи. Я хочу сказать, вообще спасибо, что мне представилась такая возможность прийти сюда и пообщаться с преданными. Мне очень понравилось сегодняшнее, вообще пример мне очень понравился. Сегодня я поняла то, что я очень люблю, оказывается, слушать, и вообще я не очень люблю говорить. Хотя это тоже искусство. Я хочу сказать вообще спасибо огромное Кришне за то, что я сегодня тут оказалась и пообщалась. Мне очень понравился пример тем, что я смогла как бы увидеть все, как это происходит. То есть это была почти как практика, то есть я увидела, как это на примере смотрится. Mm-hmm. Хари Кришна.
Спасибо большое.
Кринди Приманди, спасибо огромное за созданную вами атмосферу здесь, такого душевного тепла, такого раскрытие сердец, когда даже если ты не говоришь, а все равно ты чувствуешь, находишься вот в этом потоке любви. Я сегодня осознала две важнейшие ошибки в слушании. Это, во-первых, у меня сразу примеры собственной жизни моментально. То есть, а вот у меня, мне сразу хочется рассказать, вот как на самом деле, правильно? И второе, давать совет тогда, когда не просят. Самый яркий пример я вспомнила, когда моя мама часто мне изливает свои проблемы и изливает, а мне так хочется помочь, и я начинаю давать ей советы, она раздражается, причем прям вот до обиды. Почему же тогда, зачем ты мне это говоришь, если ты не хочешь принимать какие-то правильные решения, на мой взгляд? Вот. И только сегодня до меня дошло, что она просто, оказывается, хотела просто рассказать, открыть сердце свое. И буду стараться, в общем, именно вот методом таких вопросов, методом отражения, методом повторения, в общем, в своем общении это применять. Спасибо огромное.
Еще кто скажет? Только микрофон не тянет.
Благодарю, во-первых, Калинди При за то, что вы прислали нам лекции, потому что я прослушала две. Но я понимаю, что вот знаете, как сегодня многие сказали, что техника есть, но применить ты ее не можешь. И действительно, пока ты не предашься, пока ты внутри не отдашь ситуацию Богу, пока ты считаешь, что я могу, так я эксперт, все. Так, отражаем. Делаем так, по пунктам делаем, а человек сидит и вообще я не этого хотел, может быть, да. То есть это, получается, отношение вот материальное, действительно, оно отличается. И вот я вот вам рекомендую послушать лекции, там очень глубоко это дано. То есть я прям такая уже думаю, наверное, говорю, мы же вещи вас вместе послушать, потому что он тоже частично слушал. Лекции вот у нас в женской санге Калинди Прия запросила лекции, чтобы мы прослушали вот к сегодняшней санге.
Ты сказала три раза послушала. Ты сказала, что три раза послушала. Эмпатически слушала.
Три раза уже слушали вами.
А, это...
Ну вот интересно, что эта тема почему-то ко мне пришла. То есть вот сначала у нас у Любовь Сгонник, я была на семинаре, на тренинге именно про эмпатическое слушание. То есть она давала знания, да? И для меня было открытием, что если есть претензии у человека, значит, есть у него потребности. То есть важно было, если есть какие-то проблемы, недовольство, это значит потребность. И это помогло мне в жизни. То есть вот сегодня какой-то еще этап
пришел. Он имеет право, в смысле, на потребность. В этом смысле?
Если я, например, раздражаюсь, что там не так делают или еще что-то, значит, у меня потребность скрыта. То есть, понятно. Что я хочу, да, истину найти в себе сначала, что я, оказывается, хочу, чтобы то-то было, например, да. Но это действительно очень помогает, просто понимание вот этого. И я вот сегодня благодарна. Еще такой шаг следующий, вот у меня более глубокий этап понимания этой темы. Вот удивительно, вот хорошо, что вы отметили, что из 16 пунктов давать совет, да, то есть именно получить совет, да, это только один. То есть это очень важно, я понимаю, что да, это очень важно, потому что очень многие приходят ко мне, и я понимаю, что вот, ну, видимо, неудовлетворение испытывают, наверное, вот потому что где-то вот тоже я не, ну, нет вот этого эмпатического слушания. Но нам давали с точки зрения детей, то есть вот как-то... У меня пошло. Но вот сейчас я чувствую, что он со взрослыми тоже сдвинется. Да, благодарю вас.
Спасибо большое. Я хотела отметить для себя, вот, какие для меня были два важных момента. Это я слышала до этого про эмпатическое слушание тоже немного. Но я очень благодарна, что именно вот в этом примере вы смогли именно одухотворить эту технику. Потому что я не понимала, как это сказать, если действовать по пунктам, то это очень сухо и непонятно, и человек сердце не открывает. И то есть, ну, эта техника, она получается, ну, вообще не действующая, если не действующая наоборот. То есть, наоборот, сердце закрывается. А тут, ну, мне было важно увидеть, как она работает, как она, наоборот, расцветает, раскрывает, и как человек открывается, применяя эти знания. Вот, спасибо большое. Еще я поняла, что... на самом деле действует по наитию, то есть давать советы там, или, ну, говорить так, как есть, это легко. Это выгодно нашему тому эго, что ли, это просто легкий путь. Если мы хотим немножко потрудиться над нашими отношениями, вложить частичку своей души в отношения, то, ну, нужно трудиться действительно, нужно стараться понять, что... Да, нужно время потратить. Действительно, не надо искать легких путей, как бы, ну, ничего страшного от того, что мы чуть подольше пообщаемся, но зато будет колоссальный результат, и отношения улучшатся, и ситуация прояснится, и человек, может быть, какие-то ответы для себя найдет. То есть, действительно, ну, путь благости, он может быть более длительный, более трудный, но дает более глубокие результаты. Спасибо вам большое за встречу. Я, конечно, очень благодарна, что я тут сегодня. Благодарю вас, Кришна.
Спасибо. Я вот еще хочу слово Лене дать, она потом сказала в эпицентре событий, что она бы не испытала. В процессе вот этих, да.
Спасибо большое Кришне, Калинди Прима, Буджи, всем преданным, благодаря которым открывается сердце, только в этом обществе как-то чувствуешь себя в безопасности, ну, относительно. Все равно мы в материальном мире, конечно. Очередной раз я поняла, насколько все зависит от Кришны действительно. И еще у меня внутреннее такое осознание, что действительно мотив важен, когда ты что-то говоришь, когда ты выходишь говорить просто потому, что тебя просили поговорить. Это один мотив. и он не ведет
к решению.
К решению, да. Если ты действительно искренне пытаешься в этом во всем разобраться, то решение Кришна дает. Вот, это очень важно. И действительно надо очень следить, кому, зачем, как мы делимся, с какой целью. И следить за своим языком в этом плане. Вот для меня это оказалось таким открытием. Ну, не открытием, а утверждением в моем сердце. Вот, спасибо большое.
Не было бы такого эффекта, если бы вы придумали что-то. Вы сказали свое, и поэтому вот так вот.
Да. Ну, спасибо всем большое. Давайте принесем свои почтительные поклоны всем вашим преданным слугам Господа, которые подобны древам желаний, способны исполнить желания каждого и полны сострадания падшим обусловленным душам.